нашей студии Екатерина Чуева из Музея искусства имени Богдана и Варвары Ханенко. Здравствуйте. А вот, наверное, это будет хороший первый вопрос. Что за город Пальмира и что должны знать о нем люди, что это за город для культурного мирового наследия?
Пальмира – это один из наиболее выдающихся и сохранившихся до сегодняшнего дня памятников древности мирового значения. Он внесен в 1980 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У наших, ну, преимущественно на постсоветском пространстве, Пальмира ассоциируется, безусловно, это такое очень лирическое, да, некое идеальное место, так называли Санкт-Петербург и называли Одессу. Да?
Если, Южная Пальмира. Да, да.
Хотя на самом деле Одесса находится севернее, нежели сам город Пальмира древний, но тем не менее. Причем это достаточно позднее, да, то есть вот Южная Пальмира — это уже такое устойчивое выражение 20 века. Вот. Но относительно Петербурга там есть более раннее упоминание. Да, Северная Пальмира — более раннее упоминание. Пальмира — уникальный город. Как и многие города этого региона, ближневосточного, это город такой слоёный пирожок, который был населен с глубокой древности, с эпохи каменного века, неолита, и просуществовал, собственно, просуществовал до 20 века, но в очень разных формах. Упоминание о Пальмире есть в Библии, и связано это с историями о царе Соломоне, но тогда этот город назывался немножко по-другому, да, то есть местные жители называли его Тадмур или Тадмор. Тадмур — это современное, такое, как бы современное прочтение старинного названия, а Тадмор, вот об этимологии этого слова очень, ну, это достаточно сложный такой лингвистический вопрос. Корнями слово уходит в древние языки местного населения, да, местных племен, которые там жили вот с пресловутого неолита и бронзового века, второго тысячелетия до нашей эры. А слово «Пальмира» большинством лингвистов сегодня, и так как это интерпретировали древние римляне, в языке которых это слово закрепилось, да, в работах древнеримских авторов, в частности, Плиния Старшего, Пальмира происходит, как бы считается, что происходит от слова «пальма», да, потому что город расположен в пальмовом оазисе, в роскошном месте, ну, по крайней мере, относительно всей остальной территории ландшафта.
И окружен он пустыней.
Да, окружен пустыней. То есть это такое своеобразное райское место, да. Пальмира — очень интересный город. Дело в том, что в этом регионе большинство городов соединили в себе, древних вот этих городов, соединили в себе традиции Востока и Запада. И вот Пальмира, которую населяли племена, вот считается, что в течение 2000 лет до нашей эры, да, то есть 4000 и 2, ну, от 4 до 2000 лет тому назад, там город был поделен, да, между 30 или менее племенами. Племена были местные, они относились к семитской группе языковой, и буквально до последнего времени сохранялся диалект, очень такой своеобразный диалект, назывался это диалект арамейского языка, на котором местные жители говорили, несмотря на все влияния. И считается, что в древности греческий язык после завоевания, безусловно, после завоевания Александра Македонского, когда греческое влияние стало распространяться, они восприняли это как язык для дипломатии и для торговых отношений, но говорили между собой все-таки на своем языке. Это очень интересные такие лингвистические эти все наблюдения, о них можно долго рассказывать. Но Пальмира, кроме всего прочего, это уникальный архитектурный ансамбль на сегодняшний день, несмотря на все разрушения. То, что мы видим, то, что мы видели до печальных событий 15-го года, в основном это сооружения 2-3 века нашей эры.
Но среди них есть огромный храм Баал-Шамин, который взорвали. Это очень важное строение. Может быть, можем по этой территории пройтись по пунктам?
Дело в том, что из тех остатков, которые сохранились, ну, собственно, вы знаете, да, что Пальмира, это, я уже говорила, внесена в памятник, является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, и относится она, трактуется она в этом плане по нескольким критериям. Один из критериев — это то, что памятник является шедевром человеческого гения создания, и остальные критерии касаются, собственно, архитектурной ценности, да, уникальный архитектурный ансамбль Пальмиры. Так вот, все эти памятники, сохранившиеся части города до сегодняшнего дня, они были сконцентрированы вокруг, располагались вдоль и в концах главной улицы, вот этой знаменитой большой колоннады Пальмиры. Огромная улица, которая имела в длину около, чуть больше, чем 1 километр, и связывала между собой важные пункты, пункты, важные архитектурные ансамбли древнего города. Храмов было несколько, и в частности, вот те храмы, которые взорваны были в 15-м году, это храм Баала, бога грома и молнии, такого, ну, как бы аналога Зевса, да, ближневосточного аналога Зевса, если можно так упрощенно сказать, греческого божества. Божество очень древнее, и Баал в переводе с языка самих пальмирян, будем так говорить, означает господин, да, то есть владыка, верховное божество. Баал-Шамин — это другой бог, это бог дождя, насколько я помню сейчас по мифологии. То есть, собственно, те боги, которые определяли процветание земли. В пустыне все, что касается грома, молнии, дождя и воды, все это было очень важным. Вот, к сожалению, эти памятники были разрушены, была разрушена Триумфальная арка, которая тоже, ну, как правило, да, в каждом городе, который побывал под древнеримским владычеством, Триумфальные арки сохранились в той или иной мере. Они знаменовали собой определенные этапы развития города. Вот. А остальные... Там было множество сооружений, там были остатки дворца, и некоторые римские сооружения строились на остатках более древних памятников. Есть уникальные гробницы, их называют, ну, зарубежные исследования их называют Tower Tomb, то есть гробницы в виде башен, да, очень богато декорированные. И город невероятно пышный, потому что в архитектурном отношении они тоже соединяли восточную пышность и греческую, римскую, античную такую строгость. И классические какие-то каноны, да, ордер, например, такие как коринфский, с пышными листьями и цветами. То, что касается самих исследований Пальмиры, да, до, ну, практически к 15 веку о Пальмире благополучно забыли. Были упоминания более ранних путешественников. Город пережил период своего расцвета во 2-3 веке нашей эры. И там один из таких важных периодов — это правление царицы Зенобии. Вот такой интересный, скажем, период для древности. Если мы помним, да, мы все знаем о Клеопатре, о ее политических там интригах и так далее, да, о героине древних сказаний современной, да, до, вплоть до современной литературы. Вот о царице Зенобии, которая правила Пальмирой и которая попыталась создать империю, собственно говоря, у нее были не меньше, очевидно, амбиции, она дошла, ее войско дошло до современной Анкары в Малой Азии, да, они имели отношения с Египтом, то есть она создала всем соседям множество проблем. Да, множество проблем. И запечатлела таким образом, оставила свой очень ощутимый след в истории. После этого, начиная с эпохи Средневековья и арабского завоевания, когда местное население стало сокращаться. Если при Зенобии город достигал, он, ну, практически занимал максимальную площадь, и около 200 тысяч населения было, представьте себе, да, то есть на территории пустыни это очень большое, большое количество, то к 30-м годам 20 века там жило, ну, собственно, совсем небольшое, это было небольшое поселение, которое называлось Тадмур. Его начали исследовать, планомерно исследовать вообще только в 20 веке, хотя до этого были эпизодические. Туда приезжали более ранние путешественники 17-18 века. Первые попытки раскопок, какие-то зарисовки, это был конец 18 века, в основном европейцы, безусловно, там, итальянцы, швейцарцы, многие другие путешественники, англичане, английские миссионеры прошли через Пальмиру. Она, безусловно, вызывала восхищение. И вот с тех пор это такой поэтический шлейф, да, за ней тянется.
Я бы хотела напомнить нашим слушателям, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио, и сейчас с нами в студии Катерина Чуева, заместитель директора Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, и мы говорим о Пальмире археологической, исторической, культурной, о той Пальмире, вот какой она была до 15-го года, пока не попала в руки боевиков Исламского государства. И вот, наверное, хотела бы задать вопрос, очень мало, конечно же, сведений о том, что там происходило и что, собственно, вот после освобождения Пальмиры увидели силы вооруженные, которые вошли туда, объединенные, да, но, тем не менее, вместе с, или после, сразу после военных, туда зашли также историки и археологи. Возможно, у вас есть какие-то интересные данные о том, что там увидели?
Ну, собственно говоря, мы следим только по зарубежной прессе, в основном это, ну, все,
ну,
кто пишет,
да,
об этом.
Это понятно.
У нас нету таких специальных каких-то данных, и, к сожалению, я не уверена, что в Украине кто-то предметно еще отслеживает эту ситуацию. Мы знаем, что сирийская служба древности, да, государственное агентство древности, они сделали такое заявление, что памятники, несмотря на все ужасы, да, которые фиксировались и снимками космическими, да, что разрушение не настолько сильное, как казалось это в 2015 году по всем этим ужасным публикациям, видео, взрывам и так далее.
Но получается, что доступ могли иметь только сами боевики к Пальмире, да, да, и общественность, ЮНЕСКО и те, кто занимается защитой памятников, могли видеть только фотографии.
Конечно. И причем, я так понимаю, что наиболее эффектные, да, из них. То есть что там происходило на самом деле, сейчас сказать очень сложно. И мы понимаем, что в любом случае та система международного права и охраны памятников, вот, которая формировалась в Европе, ну, и распространялась, соответственно, на все близлежащие такие регионы, важные для европейцев, после Второй мировой войны, она сейчас нуждается, видимо, в пересмотре, потому что вот тот подход, когда, например, вводятся миротворческие войска, да, в которых есть специальные службы, которые охраняют памятники или маркируют их и так далее, на сегодняшний день вся эта система, к сожалению, не является эффективной. Мало того, культурное наследие становится основной целью, потому что это явный, очевидный такой провокационный удар, да, по сознанию, по цивилизационные маркеры, вот таким образом стираются, да, то есть ими спекулируют, прекрасно понимая, что это неисправимо, да, что этот удар, оно и уничтожает, скажем, уничтожая историческую память, мы уничтожаем, собственно, как сказать, педвалыны, да, цивилизационные педвалыны. Вот. И собственно, сирийцы сейчас говорят о том, что будет проведена такая масштабная программа реставрации, и в качестве исключительной меры, хотя это очень редко практикуется, ну, начиная со второй половины XX века, будут отстроены взорванные сооружения, потому что, как правило, мы пережили такой бум в первой половине XX века, в середине XX века реставрация очень часто включала в себя, и сейчас во многих регионах, например, в Турции, мы видим, восстанавливаются древние сооружения. Безусловно, это реконструкции, научно обоснованные, но, тем не менее, это реконструкции. В данном случае в Пальмире сохранность и восстановленность некоторых сооружений была очень хорошая, и в порядке исключения теперь, после этих повреждений, их снова отстроят. Вот. Хотя, если, например, их нашли бы при раскопках в таком виде, то, скорее всего, что по современным тенденциям ничего бы не трогали, оставляли как есть.
Вот я бы хотела об этом подробнее спросить. Очень интересует это желание. Оно высказывалось, если я не ошибаюсь, еще летом 2015 года, когда появились первые снимки и видео взорванных памятников в Пальмире. Речь шла, собственно, о желании их реконструировать. И насколько вообще это вяжется с тем, что сейчас делают в среди охраны
в мировой практике,
да, в мировой, да, практике. Отстроить триумфальную арку, не знаю, с современными материалами, насколько это релевантно как желание?
Ну, в принципе, по этому поводу до сих пор дискутируют, безусловно, в научных кругах. С точки зрения привлекательности для туристов, и это мы очень хорошо видим, например, на памятниках, объектах Турции, античные сооружения древние чаще всего восстанавливаются. С известной долей допущения, там, где это возможно четко реконструировать, да, если вот мы видим, что упала колонна, и вот ее все части лежат, тогда мы можем теоретически ее поставить. Если же это допущение, и оно включает в себя значительные дополнения, тогда, ну, в каждом случае этот вопрос рассматривается индивидуально. Мы проходили такой процесс достаточно острых дискуссий во время работы в Херсонесе, например. Да, шла речь о том, стоит ли восстанавливать те храмы христианские, которые есть, вот, раскопаны, да, на участках определенных Херсонеса. Что-то из них было восстановлено, что-то осталось нетронутым. И на сегодняшний день предполагается, что наши реконструкции могут оказаться несовершенны. Следовательно, в идеале оставить все так, как это было найдено, но предложить посетителям как можно большее количество разнообразного материала реконструктивного, то есть это 3D-модели, разнообразные планы и так далее, во всех возможных, да, то есть использованием новых технологий разнообразных, чтобы человек мог себе все-таки представить, как это выглядело. Но вмешиваться в памятник на сегодняшний день, насколько я вот понимаю по современным тенденциям, это не очень хорошая мысль. Пальмира в данном случае это исключение, потому что это современное разрушение.
Я бы вот хотела актуализировать такой момент, что мне кажется, что так оно и есть, если я не права, поправьте меня, что мы воспринимаем события в Пальмире довольно близко к сердцу из-за того, что у нас есть аналогичный опыт оккупированной зоны в Крыму, и мы точно так же не имеем доступ к тем памятникам, которые находятся там, а там довольно много как раз античных памятников, да, то есть в этом смысле тоже древности, такие довольно древние древности, прошу прощения за тавтологию, пострадали. Собственно, вы говорили о методах воздействия мирового сообщества на ситуацию, да, а в какую сторону нужно менять политику в отношении культурных ценностей вот в таких ситуациях острого военного конфликта?
На самом деле, это очень сложный вопрос. Мы дискутировали об этом с европейскими коллегами в таких организациях, как ИКОМ, Международный совет музеев и КОМОС, да, Международный совет по охране памятников, Голубой щит, Blue Shield, это также не государственная организация, но дочерняя ЮНЕСКО, которая объединяет ИКОМ, и КОМОС и целый ряд других. На самом деле мы находимся только в начале вот этого этапа, да, мы никогда не сталкивались с такой ситуацией, вот этой, того, что называется гибридная война теперь, и, соответственно, методы воздействия, методы защиты культурного наследия пока очень сложно сказать. По своему опыту мы поняли, и общаясь там с коллегами, например, да, с территорий восточных, что, по крайней мере, не стоит, скажем, давать наводки, да, то есть чем больше шума, тем больше вероятность, что каким-то памятником или ценным объектом будет привлечено слишком специфическое внимание, и что может их разрушить. У нас есть опыт, и даже, может быть, не столько Крыма, поскольку там памятники не пострадали от военных боевых действий, сколько, вот, например, в Донецке, да, мы знаем разрушенные музеи, краеведческий Донецкий, я, к сожалению, не обладаю информацией, как там сейчас обстоят дела, вот, мы можем со своей стороны только мониторить, а вот международные организации, безусловно, могут влиять, хотя это очень деликатный вопрос, так или иначе, вопрос такого баланса, да, но миссии ЮНЕСКО и контрольные какие-то мониторинговые миссии, безусловно, мне кажется, должны быть, то есть вот эти возможности должны быть использованы. Насколько это будет привечать, например, российская сторона, в нашем случае сложно сказать.
Ну, в Крым, к примеру, не может попасть даже мониторинговая миссия ЮНЕСКО, уже не говоря о том, что Украина никак не может ее запросить на территорию Крыма.
На Донбассе, я думаю, еще хуже, учитывая то, что там ведутся непосредственно боевые действия, и сложность доступа сопряжена также с риском для жизни.
Я, да, прокомментирую, мы говорили об этом, ну, вот моя такая последняя дискуссия, это был еще конец 2014 года с нидерландскими коллегами с Голубого щита, из этой организации, которая занималась и брала на себя обязанности по мониторингу ситуации с объектами культурного наследия на территории боевых действий, да, либо стихийных лых, связанных с природными какими-то катаклизмами, они говорят, что в основном сейчас все, что касается культурного наследия, это только мониторинг, и мы можем там что-то делать, и волонтерские группы, и специальные какие-то миссии уже, безусловно, только после завершения активной фазы боевых действий, потому что никто не может в нынешних условиях, да, когда, собственно, тактика и стратегия ведения войны изменились кардинально по сравнению со второй половиной 20 века, никто не может применять вот те методы, которые когда-то разрабатывались, закладывались вот в 60-70-е года, да, и вот дожили до нашего времени в виде разнообразных международных документов по охране памятников. Поэтому основная масса, то есть все, что мы можем привлечь, это только потом, да, после окончания, к сожалению.
Екатерина Чуева, заместитель директора Музея искусства имени Богдана и Варвары Ханенко. Мы говорим, напомню, о Пальмире, которую не так давно освободили сирийские войска, и уже нету в этом историческом городе боевиков Исламского государства, но, собственно, есть разрушения, оставленные ими за почти годичный, вот почти годичный,
да,
период пребывания там. Чтобы актуализировать под конец нашего разговора тему Пальмиры, я бы хотела задать вопрос, вот где, кроме самой Пальмиры, можно посмотреть какие-то вещественные памятники оттуда? И есть ли такая возможность в Украине?
В Украине, сразу скажу, к сожалению, ну, по крайней мере, мне неизвестны в коллекциях наших музеев. Возможно, конечно, что-то откроется со временем, но на сегодняшний день пока неизвестны непосредственно происходящие из Пальмиры объекты, потому что Украина не имела там своих экспедиций никогда. И хотя я знаю, что наши коллеги, например, харковские археологи и студенты, они принимали участие, например, там, в российских экспедициях в Сирии, но я не знаю точно, было ли это в Пальмире. Большинство объектов, которые были вывезены, например, да, в течение, после раскопок, которые начались в начале 20 века и продолжались вот в течение, ну, собственно, до последнего момента, да, до 2011 года, до начала конфликта, войны, да, конфликта в Сирии. большинство предметов сейчас, да, из последних раскопок, они обязаны по международному законодательству оставаться там, где они найдены. Но, безусловно, в более раннее время такие правила не действовали, поэтому какая-то часть объектов попала в европейские собрания музея, это можно достаточно легко найти в интернете, а некоторые вещи, которые были найдены давно, это в том числе эпиграфические памятники, то есть камни с надписями древними, разошлись самым неожиданным образом. Например, некоторые из них, я знаю, что хранятся в Петербурге, были подарены, если я не ошибаюсь, одним из османских султанов царю по какому-то поводу. То есть пути распространения древности очень разные, и можно читать и смотреть. Это, безусловно, ну, в основном это крупные европейские собрания.
Что ж, спасибо большое, Екатерина Чуева. И вот в конце еще разговора о Пальмире хотела бы уточнить такой момент. Вот как скоро после окончания боевых действий, я так думаю, что в Пальмире, по крайней мере, на этот момент они уже, очевидно, окончены, да? А как скоро туда попадут мировые какие-то экспедиции, мониторинговые миссии? Как работает бюрократический механизм ЮНЕСКО в том числе в этом вопросе?
Я подозреваю, что в данном случае, да, поскольку там еще активная фаза конфликта, так или иначе, на территории, то вряд ли это произойдет быстро. Все зависит от того, насколько устойчивая будет позиция, ну, собственно, местной власти, которые говорили о том, что вот они уже сейчас готовы начать какие-то восстановительные работы. Если активная фаза конфликта не вернется, да, вот на эту территорию или где-то очень близко, то, в принципе, это возможно, наверное, в самое ближайшее время. Другой вопрос. Я не знаю, вот на сегодняшний день, ну, у нас еще, по крайней мере, пока нет информации, нигде в прессе это не проскакивало, какие переговоры ведутся, собственно, с ЮНЕСКО, да, то есть кто там сейчас принимает участие, есть ли какая-то рабочая группа по этому вопросу, ну, отслеживать.
Спасибо, что пришли в нашу студию. Екатерина Чуева, заместитель директора Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. И я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» от Громадского радио. В студии Ирина Славинская, Анастасия Багалика.